Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. В эфире выпуск «Мифов и репутаций». История с фотографией и фотография с историей. Новые биографические сведения об убийце Набокова. Фигура Сергея Табарицкого уже становилась в последние годы предметом изучения. Мюнхенский историк Игорь Петров опубликовал в журнале «Неприкосновенный запас» статью с архивными находками. Сегодня мы предлагаем нашим слушателям дальнейшее углубление в темное и лживое прошлое мрачного монархиста. Начнем прежде всего с фотографической находки. Слово историку итальянско-русских культурных связей Михаилу Талалаю.
Да, Иван Никитич, произошло небольшое открытие, но которое все-таки какой-то свой вклад в изучение этой печально громкой истории вносит. Дело в том, что один мой приятель, житель города Бари, вручил мне скан фотографии некого человека, который ему неизвестен. Он называл этого человека «казак». Моего приятеля барийского зовут Эрнесто Никола Страдиоти. И мы с ним давно уже дружим. Это необыкновенная личность, даже по своей биографии. Представьте себе, он родился в русской церкви. И я это говорю в физическом, в прямом смысле. Он родился в здании подворья русской церкви в городе Бари, знаменитое Барградское подворье, где его отец работал сторожем. Родился он как Эрнесто, был крещен как Эрнесто, но проникся вот православным духом и, оставаясь католиком, тем не менее он приблизился, надо сказать, к русской церкви настолько, что стал собирать все, что имеет отношение к истории русского подворья в Баре. Появилось даже второе имя, которое он стал официально использовать. По документам он Эрнесто Никола, в честь Николы Чудотворца, которому посвящено подворье, которое открывало свои двери для паломников, приходивших со всей Руси и зарубежья поклониться мощам святителя Николая. Таким образом, Эрнесто Никола. Он собирает все, что относится к истории вот этого уникального учреждения. Открытки, публикации, газетные вырезки, естественно, фотографии. Наша дружба с ним упрочилась, когда однажды я привез ему из России уникальную монету. Это современная монета Российской Федерации, на орле которой почему-то отчеканили, ну, итальянское сооружение, я бы сказал, все-таки это Италия. Там видно, это подворье Борийское, и монета в обращение не поступила. Я разыскал ее у нумизматов, привез Эрнесто Николе, подарил, чем заслужил его еще более горячую дружбу. Мы с ним обмениваемся материалами. Я иногда атрибуирую его разного рода находки, в первую очередь фотографии. Я знаю, что, в общем-то, полагается говорить «атрибутировать», но все-таки некоторые мои музейщики из Питера, они настаивают, что правильно говорить «атрибуировать». И как-то мне это проще произносить. Итак, я атрибуирую для Эрнесто Николы Страдиоти разного рода фотографии, другие материалы. И в том числе вот среди этих непонятных фотографий он принес мне фотографию Сергея Табарицкого. Надо сказать еще об одной детали, что по моему предложению Эрнесто Никола совершил, ну, очень благородный поступок. Он практически весь свой архив передал в дар подворью. Специально организовали там такой архивный кабинет. Его торжественно открывали. Я был, конечно, на открытии в Баре. И туда попали основные материалы из коллекции Эрнесто Николы Страдиоти. Но не все. Он не передал эту фотографию казака. Я говорю, а почему, откуда эта фотография? Он говорит, да это же не имеет отношения к подворью. Я кое-что себе оставил, какие-то там вещи, артефакты, которые впрямую не относятся к подворью. Вот, держи этот скан, вот оборот этого скана. какой-то казак. Ну, надо сказать, что когда я вчитался, конечно, я был, ну, скажем так, в восхищении как исследователь, потому что на обороте была посвятительная подпись, под которой стояло имя печально известного Табарицкого, Сергея Табарицкого, одного из двух убийц Владимира Дмитриевича Набокова, отца знаменитого писателя. Конечно, имя Табарицкого я знал, и, как большинство моих соотечественников, именно благодаря этому драматическому, роковому событию, расколовшему эмиграцию. Я, признаться, как исследователь русской Италии, не занимался особенно этим сюжетом. Естественно, я не мог не обратить внимания на горькие слова Набокова о темных фанатиках, подлецах. Я сейчас не помню точно, что он сказал о том печальном мартовском дне 22-го года, когда был в Берлине убит его отец. Но имя Табарицкого я знал. И, конечно, я спросил тогда же у Эрнеста Николы, откуда он взял эту фотографию. Он сказал, ну, это мне передал один из священников русской церкви, отец Игорь Значковский, да, уже давно покойный, который имел разного рода ненужные ему какие-то вещи, избавлялся от них. Кое-что даже он мне сказал, что это надо сжечь, все это надо уничтожить. И эту фотографию вроде бы он сжечь не хотел, но сказал, что вот забирай, это явно что-то такое нам ненужное. Ну, конечно, да, с какой стати Табарицкий, который жил всегда в Германии, какое он отношение имеет к далекому итальянскому городу? А отношение все-таки имел, потому что эта фотография, этот фотопортрет дарственный, и он был послан заведующему подворья Николаю Давидовичу Живахову. Ну вот, я думаю, пришел момент прочитать эту подпись на обороте фотопортрета. Вот что написано почерком, который называют каллиграфический. Ну, времени у него было много, у Табарицкого. Он писал из тюрьмы, поэтому все видно, что без спешки написано. Очень тщательно. «Князю Николаю Давидовичу Живахову горячо бью челом с Бранденбургской каторги». Да, они были осуждены, оба убийцы, и приговорены к каторге в день пятой годовщины. То есть вот он таким образом отмечал годовщину своего заключения, этой каторги, и рассылал своим приятелям, друзьям по эмиграции свои собственные фотопортреты со светлыми радостными пожеланиями. Крепчайше Сергей Серафим Табарицкий. Вот это совершенно загадочное двойное имя через дефис. Нигде более не встречается вот двойного имени, поэтому в последующих изданиях, энциклопедиях, может быть, надо будет и вставлять, что иногда Сергей Серафим. Ну, в русской традиции вообще двойные имена очень редки, практически не существуют, поэтому здесь большой вопросительный знак, что за Серафим, почему Серафим. Я могу предположить, что он, будучи на этой Бранденбургской каторге, стал очень религиозным, а может и раньше таковым был. И его подельник Петр Шабельский-Борг, они переписывались с церковнослужителями, с монахами. И, возможно, вот пребывая на каторге, брали себе ну, какие-то религиозные, ну, я бы сказал, полумонашеские имена. Человек сидит в тюрьме, ну, почти монастырь, и, возможно, вот в своих каких-то таких исканиях принимает сам по себе, принимает такое вот монашеское религиозное имя. Известно, что в русской монашеской традиции принятие монашества оставляют первую букву. И здесь тоже, видите, Сергей и Серафим. Тут, возможно, и в честь каких-то высших небесных сил Серафимов, а может быть, в памяти Серафима Саровского, очень почитаемого в православной среде. Но, в общем, двойное имя. Это одна из первых таких непонятных вещей на этой фотооткрытке. И затем уже идет надпись «Откуда?» «Брандербург Н. черточка косая Х». Это обозначает название полное города Брандербург Андерхавель, то есть на реке Хавель. Ну, по-русски это Брандербург на Хавеле, как Франкфурт на Майне или на Одере. Но он, конечно, русифицировал, понятно. Мог бы даже вспомнить, а может быть, он не знал, что славяне этот город звали Бранный Бор. Не Брандербург, а Бранный Бор. Так что из Бранного Бора он писал 15-го, опять «Косая черта», 28 марта «Новый стиль», 1927 года. 28 марта, вот она, роковая дата. Пятилетняя каторга, он пишет, пятая годовщина. Это тоже мне не очень понятно, потому что 28 марта, пятая годовщина, значит, 22-й год, это день убийства. Он еще был только задержан, арестован, суда еще не было. Но он вот эту дату, день убийства Владимира Дмитриевича Набокова, отмечал вот таким образом, рассылал открытки, но не впрямую писал, что вот годовщина его каторжной жизни. И идет уже дальше атрибуция самого его собственного изображения. Последняя строчка – это в день отправления на войну 22 сентября 1914 года. Эта дата тоже очень странная, вызывает недоумение, потому что, ну, по очень достоверным сведениям, он в 14-м и в первой половине 15-го года еще учился, поэтому речь не могла идти о его призвании, уходе на войну. Но, тем не менее, что изображено? И вот это само изображение, фотопортрет, вероятно, кое-что и изменит, потому что перед нами необыкновенно молодой человек, но ему там, ну, не знаю, лет 17-18, который одет в мундир дикой дивизии. Знаменитой дикой дивизии, это такое неформальное название, которое мы знаем, Кавказская туземная конная дивизия. Он держит папаху в руках, он одет в черкеску, у него газыри, то есть знаменитые патронташи на груди, за ним виден такой силуэт бурки, знаменитого вот этого войлочного плаща, на поясе висит кинжал. То есть, ну, вот такое традиционное, каноническое изображение офицера дикой дивизии. Мы знаем, что в дикой дивизии служили мусульмане, но, тем не менее, там был и офицерский состав из русских дворян, а командиром дикой дивизии был назначен Михаил Александрович, великий князь, родной брат, младший брат царя Николая Александровича, последнего царя. Существует фотография Михаила Александровича, командира дикой дивизии, где он одет точно так же, как Сергей Серафим Табарицкий. Абсолютно вот это точно такое же обмундирование. И понятно, что это не маскарад. И вот эта фотография таким образом перечеркивает фразу, которую мы сейчас видим в справочниках, посвященных русской миграции. В первую очередь мы, конечно, лезем в Википедию. И вот я прочту передо мной экран компьютера, я читаю: «Окончил реальное училище Гуревича осень 15-го года». Фотография подписана осенью 14-го. «Позднейшие рассказы Табарицкого об участии в боевых действиях под началом великого князя Михаила Александровича в составе дикой дивизии недостоверны». Вот что он на сегодняшний день пишет в Википедии. Но перед нами фотография, где он представлен как офицер дикой дивизии. Почему он посылал это в баре? Это явно было связано с его очень тесными отношениями с заведующим подворья, барин Николаем Давидовичем Живаховым. Я много занимался этой личностью, писал о нем, нашел его дневники уже эмигрантские, опубликовал их. И мы даже с вами, Иван Никитич, комментировали эту мою находку. Ну что, напомню, пожалуй, о Николае Давидовиче Живахове. Николай Давидович Живахов, адресат этого фотопортрета Табарицкого, был активным участником строительства подворья в баре, ездил туда еще до революции, в мирные времена, участвовал при покупке земли, тайной покупке, потому что боялись, что католики будут препятствовать строительству православной тогда схизматической церкви там, на далеком католическом юге. Он ездил на закладку подворья, А когда он бежал из Советской России, напомню, что он достиг достаточно высокого чина императорской России и дослужился до поста товарища обер-прокурора Святейшего Синода, то есть, ну, как бы замминистра по делам религии, то есть достаточно высокое положение. Был арестован при временном правительстве, потому что считался участником такого распутинского влияния, реакционного, вредного на российскую государственность. Затем бежал, и после достаточно краткого пребывания в Сербии он оказался в Италии на подворье, где объявил себя заведующим подворьем, и тут началась его борьба, как он называл, борьба с большевиками. Дело в том, что советское правительство предъявило свои права на это подворье, которое официально принадлежало императорскому православному палестинскому обществу. И тут, почему я так подробно рассказываю об этом, неожиданный нюанс. Мой коллега-историк Чезаре де Микелис, который занимался тоже историей этого подворья, обнаружил письмо Табарицкого, который из тюрьмы писал в Рим вместе со своим соузником Петром Шабельским Борком, они писали горячие письма в поддержку, естественно, Живахова, с тем, чтобы итальянское правительство в борьбе с большевиками, которые хотели приписать себе эту достаточно дорогую постройку, они отказали большевикам и заняли позицию князя Живахова. Так что такие документы для меня несколько странные. Заключенные, осужденные в Бранденбургской каторге пишут письма итальянским должностным лицам, но и такое было. Процесс шел долго, и в итоге все-таки в Риме не послушались советов и просьб Табарицкого, и они отписали по дворе советской стороне, но спустя 10 лет, а то и больше, так долго шел процесс. Так что была эта явная связь, явно, что Живахов инспирировал это письмо, понятно, что не только от Табарицкого, но и многие другие, тогда, наверное, была такая особая кампания, но оно существовало. Более того, Живахов упоминает Табарицкого в своих первых двух частях воспоминаний, которые вышли еще в 20-е годы в Сербии и активно переиздавались в России в 90-е годы. Было два переиздания. И там он пишет о Сергее Серафиме, буду называть это двойное имя, открытое мною, Табарицком.
Рассказывал Михаил Талалай. Выпуск «Мифов и репутаций» на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. История с фотографией и фотография с историей. Новые биографические сведения об убийце Набокова. Сегодняшний рассказ подхватывает Игорь Петров.
Я с большим удовольствием прокомментирую находку Михаила. Вся история, о которой мы сегодня хотим рассказать, началась в канун Рождества 1917 года в большевистской тюрьме в Петрограде. Там полковник Федор Винберг познакомился с бывшим корнетом ингушского полка дикой дивизии Петром Поповым. На полях укажем, что Петр Никифорович Попов, так его звали, не имел никаких родственных связей с Елизаветой Александровной Шабельской-Борг. Летом 16 года он был ранен на фронте, отправлен на излечение в Петроград, где с ней и познакомился. Елизавета Александровна, очевидно, произвела сильное впечатление на и без того неуравновешенного прапорщика. На большевистском суде в советских документах он фигурирует все еще как Попов, но после освобождения и отъезда из Советской России, транзитом через Гетманский и Петлюровский Киев. Кстати, Винберг, Попов и также Табарицкий были там ровно в те дни, в которые происходит действие Булгаковской Белой Гвардии. Так вот, в Германии Попов становится, во-первых, с Петра Никифоровича Петром Николаевичем и, кроме того, становится Шабельским Борком, очевидно, в честь упокоившейся наставницы. Ну, преображение не вполне бескорыстное, ибо вместе с новой фамилией прапорщик Попов присваивает и ранее отсутствовавшее дворянское звание. В Германии он фон Шабельский-Борг. Попав в Берлин, Винберг начал сотрудничество с выходящей в Берлине русскоязычной газетой «Призыв» и издание собственного журнала «Луч света», призванного, цитата, «сплотить и ободрить сынов света», света с большой буквы, «уставших в трудной борьбе и вдохновить их на предстоящее им святое дело воссоздания, строительства и собирания нашей истрадавшейся Родины». Конец цитаты. Первые два номера «Луча света» подписывал в качестве редактора Табарицкий, а третий, в котором были опубликованы, кстати, протоколы сионских мудрецов, его подписал Шабельский Борг в качестве редактора. Издание «Призыва» было прервано каповским путчем в начале 20-го года, и после подавления его Винберг и Шабельский Борг сочли за лучшее перебраться в куда более консервативный Мюнхен. Табарицкий же сначала оставался в Берлине, но навещал обоих. И вот в изъятых при аресте уже в 22-м году у него в бумагах сохранился документ под таким многозначительным названием «Заповеди, данные нашим вождем», то есть Винбергом, 18 ноября 2020 года в Мюнхене на Барышштрассе в гостинице «Мариенбад». Сереже, то есть Табарицкому. Все зачитывать не буду, зачитаю самые примечательные. Первое. «Я монархист, вне партий, чужд личного я, честостяжания, корысти и компромиссов». Третье. «Все понятия своего счастья, родины и деятельной работы моей неразрывно связаны с царем. Он для меня не человек, а Божий наместник. Царю я клянусь посвящать все мои силы, дарования и порывы. Переживания царя, его горе и радости – это мои. Его враги – мои смертельные недруги. Без царя нет у меня родины, нет счастья». Пятая заповедь. «Я действую тайно, не хвалясь никогда тем, что сделал, и избегаю похвал. Царская похвала одна, другая мною исключается». Шестая заповедь. «Ради торжества монархических начал я готов пролить кровь. За это я ответственен Богу и царю». И это, конечно, следует подчеркнуть. Обычная шестая запись мы знаем. Не убий. Монархическое христианство Винберга требует на этом месте ровно обратное. Убий. Седьмая заповедь. «Борьбу с масонами я веду всеми способами и средствами. В них предтечи Антихриста, слуги сатаны, враги веры Христовой и миропомазанников Божиих». И девятая заповедь. «Каждый из нас должен быть осторожен, молчалив, замкнут, кроме своих братьев по кресту, на котором дана клятва». Ну вот, помимо духовной жизни, как мы видим, весьма активной, жили Винберг и Шабельский Борг в Мюнхене очень бедно. Зачастую, как рассказывают очевидцы, ужин их состоял из ломтя хлеба с кружкой несладкого чая. Не вполне ясно, с какой целью они в начале 22-го года вызвали к себе в Мюнхен Табарицкого. Поживиться там было явно нечем. Но вот их новая встреча всех троих и встреча Табарицкого с неврастеничным полуголодным Шабельским совершенно очевидно запустила маховик событий, который и привел к убийству Набокова. Хотя впоследствии на допросах в полиции Винберг всячески отрицал свою причастность к покушению. Он говорил, что хоть и считает Милюкова и Гучкова величайшими вредителями России, но в Германии решительно выступает против любых путчей и терактов, проводимых соотечественниками. Достаточно очевидно, что легко внушаемого Шабельского толкнул на эту дорожку именно Винберг. Тут двух мнений быть не может. Но так как и при издании своего журнала, и в этом случае Винберг предпочитал оставаться в тени, то нести ответственность и действовать должны были другие. Кстати, можно добавить, что Винберг, который до отъезда в Париж прожил в Германии еще больше года, уже после ареста Шабельского, Борка и Табарицкого, своих паладинов в тюрьме ни разу не посетил. Не до того ему было. Ну, правда, в конце 26-го года, незадолго до собственной смерти, он умер в начале 27-го, он прислал немецким властям прошение об их помиловании. Итак, 28 марта 22-го года в зале филармонии в Берлине Шабельский Борг стрелял в Павла Николаевича Милюкова, к счастью, промахнулся, но затем Табарицкий выстрелом в спину убил Владимира Дмитриевича Набокова, который в это время как раз пытался задержать Шабельского Борка. Все эти подробности, расследованные полицией, вы можете найти в обвинительном заключении, которое мы приложим к расшифровке этой программы. На судебном же процессе, широко освещавшемся в прессе, Табарицкого приговорили к 14 годам заключения, а Шабельского Борка к 12. То есть выйти на свободу они должны были один в 1934 году, другой в 1936. Но на деле получилось иначе. Директор тюрьмы в городке Бранденбург на Хафеле, где они содержались, с самого начала относился к ним более чем благосклонно. У них практически не было ограничений на переписку и визиты посетителей. В камерах имелись книги, иконы, даже фотоаппарат. Обоих регулярно осматривали врачи. В 1924 году Таборицкий был отправлен для лечения под честное слово императорского офицера-кавалериста, так в документах, даже в городскую больницу Бранденбурга. Арестантов активно опекали благотворители. Одним из них, что парадоксально, был мюнхенский коммерсант Вильгельм Корнель, который до 15-го года жил в России, где владел электромеханическим заводом. Там тоже активно занимался благотворительностью. Но затем началась Первая мировая война, началась известная шпиономания, гонения на немцев, и вот он, в числе прочих, был выслан из России. А парадоксом я это назвал потому, что Набоков, убитый Таборицким, возглавлял общество помощи русским гражданам в Берлине, которое в 16-м году сам Корнель и основал. Кроме того, жена Корнеля была еврейкой, и она уже после его смерти в 42-м году погибла в лагере смерти Хельмна. Но в начале 20-х несомненный антисемитизм убийц Набокова Корнеля вовсе не оттолкнул. Уже в 23-м году было подано первое прошение о помиловании Шабельского, Борка и Таборицкого, и это прошение с энтузиазмом поддержал директор тюрьмы, отметив, что в нынешней политической ситуации даже светлые головы теряют рассудок, а также указывая, например, коммунистов, которым власти смягчают наказание или даже отпускают их на волю. Ну, монархисты должны иметь те же права. Несколько первых прошений, впрочем, успеха не имели, но уже к началу 26-го года вступила, так сказать, божественная артиллерия. Митрополит Киевский Антоний, глава русской церкви за границей, обратился лично к президенту Паулю фон Гинденбургу и чуть недословно повторял в своем письме аргументацию самого Шабельского. Цитата. «Пареньками двигал вовсе не злой умысел, а рыцарская месть за оскорбленную Милюковым и Набоковым честь императрицы». Ему вторил епископ Берлинский Тихон, цитата, «их подталкивал рыцарский долг чести, требующий защитить даму, чья честь была незаслуженно поругана. Они обожествляли императрицу-мученицу и не могли простить Милюкову, что он поливал ее грязью даже и после ее мученической смерти». Конец цитаты. Отметим на полях, что знаменитая речь Милюкова «Глупость или измена» в ноябре 16 года была, безусловно, направлена против придворной партии, которая группируется вокруг молодой царицы. Такая цитата из речи, но прямые оскорбления в ней, разумеется, не звучали, как не звучали ни впоследствии. Но, как мы видим, одного слова «измена» было достаточно, причем не только неврастичным и неуравновешенным молодым монархистам, но и почтенным церковным иерархам. В итоге, в июне 26 года прусское министерство юстиции скостило срок Шабельскому-Борку с 12 лет до 8, а Таборицкому с 14 до 9. Кроме этого, рекомендовалось обратить особое внимание на состояние их здоровья. В конце июля оба были отправлены для обследования в Берлин, причем, если Таборицкого поместили в обычную камеру тюрьмы Моабит, то Шабельского сразу перевели в психиатрическое отделение. В результате, впрочем, его признали здоровой, хотя и крайне экзальтированной персоной. Цитата. «Он невероятно вежлив, но постоянно высказывает разные пожелания. Объемы его переписки многократно превосходят принятый в тюрьмах. Он почти ежедневно пишет супруге, в тюрьме Шабельский-Борг женился, супруге и единомышленникам, особенно святому старцу Динасию с горы Афон. Он находится во власти убеждения, что выполняет политическую миссию, поэтому ведение переписки совершенно необходимо». Конец цитаты. «Чем дольше он будет сидеть в тюрьме, – заключал врач, – тем больше отдалится от реальности, что может грозить патологией». Ну, как уже упомянул Михаил в начале нашей передачи, появление у Таборицкого второго имени Серафим, Сергей Серафим, он подписал фотографию, о которой мы сегодня говорим, тоже, по всей видимости, связано с этими духовными практиками и с перепиской со старцами на Афоне. Впоследствии, впрочем, имя исчезло так же легко, как и появилось. В последующих документах его нет. Диагноз же Таборицкого, поставленный врачами тогда, в 26-м году, вообще был далек от всяческого пафоса. Болезни легких, которая его якобы терзала последний год, у него не нашли, но зато нашли сифилис, от которого и лечили. После того, как обоих вернули в Бранденбург на Хафеле, череда прошений продолжилась. В декабре 26 года митрополит Антоний снова написал письмо, указав, что, цитата, «их преступление вовсе не преступление, а патриотический акт, и юные энтузиасты уже достаточно наказаны». Конец цитаты. И в итоге в январе 27 года Министерство юстиции немецкое поддалось и решило выпустить Шабельского Борка 1 марта, зачтя остальную часть срока условно, а к вопросу о Табарицком вернуться в августе. Но уже в феврале решение было снова пересмотрено, выход Табарицкого сначала назначили на 1 мая, а затем еще раз перенесли на 22 апреля с тем, чтобы заключенный смог отпраздновать на воле православную Пасху. В марте 28 года, то есть фактически год спустя после того, как Табарицкий вышел на волю, в тюрьму Моабит пришло письмо из Парижа. Некий Серж Запивалов, проживавший в Париже в отеле «Метрополь», на ломаном немецком языке спрашивал, не у них ли находится некто Табарицкий. Так, в тексте «С» вместо «С». Если да, то ему следует сказать, чтобы он написал Запивалову в Париж, и тогда тот пришлет ему денег на табак и другие мелкие расходы. Но арестант уже год как был на свободе, поэтому письмо осталось в тюремном деле и до него не дошло. К этому письму мы еще вернемся. Остаток срока был сначала зачтен условно, а затем в 28 году и вовсе отменен. Также, кстати, было отменено и принятое перед их выходом на свободу решение о высылке из Германии.
На волнах радио «Свобода» выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. История с фотографией и фотография с историей. Новые биографические сведения об убийце Набокова. Рассказывает Игорь Петров.
Так как полковник Федор Винберг умер во Франции за несколько недель до их выхода на свободу, Шабельскому и Табарицкому понадобился новый ментор, и таким стал генерал Василий Бескупский. Кстати, забавный эпизод. Во время издания газеты «Призыв» еще в Берлине в начале 20-го года между Винбергом и Бескупским произошел конфликт. Одна из статей в газете была направлена против Бескупского, и вскоре после ее публикации в редакции раздался звонок, и некто, представившийся полицейским комиссаром, рекомендовал редакции воздержаться от подобных публикаций и критики Бескупского, так как это наносит ущерб Германии. Ну, впрочем, совершенно не исключено, что звонившим был вовсе не какой-нибудь комиссар, а кто-то из знакомых самого Бескупского. То есть, возможно, это было ровно то, что сегодня называют словом «пранк». Возможно, это был вообще один из первых телефонных пранков в истории вообще. Так вот, официальным редактором «Призыва» на тот момент был как раз Петр Попов, то есть впоследствии Шабельский Борг, но этот драматический, безусловно, эпизод не помешал ему стать столь же верным адъютантом Бескупского, как прежде адъютантом Винберга. Кстати, у Винберга и Бескупского было еще кое-что общее. Оба предпочитали держаться в тени и планировать политические комбинации, выдвигая на первые роли других. Но если комбинации Винберга, как нетрудно заметить, имели оттенок фанатизма на грани безумия и отчетливый запах могилы, то у Бескупского это был скорее традиционный и чаще всего сравнительно безобидный авантюризм. Когда нацисты в 1933 году пришли к власти, Бескупский вспомнил, что за 10 лет до того он руководил в Мюнхене обществом «Aufbau» – «Восстановление», а ближайший товарищ и заместитель Альфреда Розенберга Арно Шикиданс был тогда постоянным секретарем этого общества. Да и сам Розенберг обретался в «Aufbau» хоть и очень недолго. Впоследствии, да, их пути разошлись, не в последнюю очередь из-за несогласия Бескупского с отдельными идеями Розенберга, в частности, с поддержкой Розенбергом украинского сепаратизма, но в начале 1933 года Бескупский попытался восстановить старые связи. Этот сюжет достаточно известен, многие о нем писали, и я сам несколько лет опубликовал полностью и с комментариями переписку Бескупского, Шикиданца и Розенберга. Эта статья доступна на моей странице на сайте Академии. Отсылаю интересующихся к ней. И Шабельский Борг, кстати, тоже является активным участником этой переписки. Однако, как можно увидеть, прочитав эту статью или прочитав документы, предложения Бескупского Розенбергом услышаны не были. Сам он был даже арестован летом 1933 года как конфидент советского шпиона Александра Хомутова. И в данном случае, в отличие от некоторых других, это было не оговором и не доносом. Хомутов действительно, как впоследствии выяснилось, был реальным советским шпионом и, кстати, важным источником информации о происходящем у монархистов-кирилловцев для советской стороны. Ведь Бескупский был, если можно так выразиться, начальником штаба у великого князя Кирилла. Так что Хомутов получал сведения просто из первых рук. Выйдя через 3 месяца на свободу под письменное обещание не заниматься политической деятельностью на территории Германии, Бескупский окончательно разочаровался в Розенберге и начал искать себе нового покровителя и довольно быстро нашел его в рейхсфюрере СС Генрихе Гиммлере, которому стал поставлять сведения о русских эмигрантах. Ну, или точнее, для гестапо он поставлял эти сведения. Но вернемся к Таборицкому. Он, в отличие от Шабельского, Борка, после выхода из тюрьмы отдалился от эмигрантского политического водоворота, устроился работать простым экспедитором и даже решил жениться на немке. Но этому препятствовал тот факт, что он был человеком без гражданства, и юридическая казуистика того времени в случае женитьбы мужчины без гражданства на женщине с немецким гражданством полагала, что немецкая гражданка теряет в этом случае гражданство. И, естественно, это было нежелательно, и чтобы этого избежать, Таборицкий решил сам подать прошение о предоставлении немецкого гражданства ему. И вот первое это из таких прошений, это была целая серия прошений, дела сохранились, и, к счастью, мне их удалось найти. Одно в российском архиве, одно в немецком архиве, они замечательно друг друга дополняют. Также, кстати, как и с тюремными делами, тоже одно сохранилось в российском архиве, одно в немецком. Но закончим это отступление. Чтобы этого избежать, в мае 1932 года Таборицкий через адвоката подает прошение о предоставлении ему немецкого гражданства. Через полгода он получает отказ. На отказе есть пометки, почему отказ дан. Таборицкий недостаточно долго, только 13 лет живет в стране, тогда требовалось 20. И имеет уголовное прошлое. Но это мы и так знаем. Следующую попытку Таборицкий делает в мае 1933 года, то есть уже при нацистах, и при этом он заметно подстраивает аргументацию в прошении под новую власть. Например, то, что он после революции 1917 года покинул армию, он объясняет тем, что не хотел служить под командой, цитата, «расово чуждых начальников». Он также с гордостью указывает, что Винберг, на которого он работал, был известным борцом против евреев и масонов. И, кстати, убитый Набоков тоже был крупным масоном. После выхода из тюрьмы веймарские власти, предыдущие власти, запретили ему вести политическую деятельность, долго за ним следили и до того зверствовали, что не позволили устроиться на работу таксистом. Кроме того, в жилах его предков текла немецкая кровь, сам он чувствует себя немцем, особенно сейчас, когда национальная идея победила. Вот такие аргументы он привел в свою защиту, но все это, к сожалению или к счастью, не помогло. Отказ последовал почти моментально, и обоснование было прежнее. Заявитель все еще не прожил в стране 20 лет. Но Таборицкий не сдается. В мае 1934 года он делает третью попытку. Теперь он указывает в заявлении, что 2 его прадедушки и 2 прабабушки были чистокровными немцами. А стрелять в зале филармонии ему пришлось просто потому, что друг его Шабельский был, цитата, «вероломно атакован озлобленным жидовским отребьем». Конец цитаты. На этот раз быстрого отказа не последовало, вместо этого полиция начала наводить о Таборицком справки. Ободренный этим, он 6 августа 1934 года написал дополнительное заявление на имя Геббельса, где особо подчеркнул свои заслуги. Мол, это именно он привез в Германию единственный уцелевший экземпляр протокола всеонских мудрецов, с которого был осуществлен перевод для немецкого издания. А целью его покушения был предводитель еврейской демократии, то есть Милюков. А во время процесса, кстати, он прямо заявлял о верности идеям национальной Германии, а уже в 1932 году, в первый раз, когда ему отказали в гражданстве, чиновник устно добавил, что не хочет подарить НСДАП лишнего члена. Это прошение Таборицкого было даже поддержано местным отделением гестапо, но в начале 1935-го последовал очередной отказ. Внутреннее пояснение гласило, цитата, прежняя деятельность заявителя имеет в своей основе лишь национально-русские корни. Конец цитаты. Ну, вы думаете, наверное, он сдался. Не тут-то было. Таборицкий вступил в штурмовики, в СА, и его новое заявление уже летом 1935 года было поддержано командиром его отряда. И на этот раз разбирательство растянулось на 1,5 года. И в конце 1936-го папка с делом попала на стол шефа гестапо Генриха Мюллера, небезызвестного, который поставил жирную точку. Цитата. «Согласно установленным мною данным, Сергиус фон Таборицкий является по складу своего характера личностью крайне неполноценной и не может быть сочтен дополнением, желательным для немецкого народа». Конец цитаты. Все как бы ясно. Но Не тут-то было. В начале 1937 года то же самое гестапо совершает резкий разворот. Новая цитата. «Стали известны более точные сведения», – пишет теперь Мюллер. «Считаю, что Табарицкий по причине своей антикоммунистической и германофильской ориентации достоин стать немецким гражданином. Прежние возражения снимаю. Табарицкий в ближайшее время женится на немке, давнем члене партии». И действительно, в апреле 1937 года Табарицкий женится на Елизавет фон Кнорре, которая состояла в НСДАП с 1931 года. После этого бюрократы работают медленно, собирают справки со всех прежних мест жительства Табарицкого. Молодоженов заставляют нарисовать генеалогические древа, которые подтверждают их арийское происхождение. В октябре 1937 года Табарицкого осматривает врач и подтверждает нордическое телосложение. И, наконец, в феврале 1938 он, наконец, становится гражданином Рейха. Почему произошел этот разворот? Дело в том, что в мае 1936-го по инициативе все того же Гиммлера было создано Управление делами российской эмиграции, так называемое «Russische Vertrauensstelle» или «УДРЭ», сокращенно, если по-русски. Хотя за предшествующие 1936 году 15 лет количество русских эмигрантов в Германии снизилось более чем 10 раз, очень многие переехали в другие страны, в первую очередь во Францию, новая власть посчитала необходимым присматривать и за оставшимися 45-50 тысячами. Если в немецких организациях к этому времени уже был проведен так называемый «Gleichschaltung», то есть они были унифицированы и взяты под нацистский идеологический контроль, то эмигрантские общества продолжали существовать сравнительно автономно. Начальником управления нового был назначен никто иной, как генерал Василий Бескупский, креатура Гиммлера, а его заместителями Шабельский, Борг и Табарицкий. Имя последнего не фигурирует в доступных нам списках осведомителей гестапо. В отличие от, например, фамилии генерала Алексея Лампе, который возглавлял германский отдел Русского общевоинского союза, РОВС, и даже получал от гестапо небольшую оплату за справки о русских военных эмигрантах. Табарицкий в списках не значится, но фактически именно он был оком гестапо в среде русской эмиграции. Тем самым оно получало сведения о неблагонадежных русских из первых рук. В частности, поступив на службу в управление делами русской эмиграции, один из эмигрантов обнаружил, что генерал Бескупский является тут лишь ширмой, цитата, «фактическим и всесильным хозяином управления был Табарицкий».
Я напомню, что на волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутаций». История с фотографией и фотография с историей. Новые биографические сведения об убийце Набокова. Рассказывает Игорь Петров.
По мере увеличения числа остарбайтеров и военнопленных коллаборационистов, освобожденных из лагерей, управление по возможности присматривало и за ними на предмет их благонадежности. В то же время, цитата, «было сообщено о нежелательности контакта между эмиграцией и советскими людьми». В этом смысле были сделаны разъяснения и Бескупским, и Табарицким. Эмигранты приняли эти разъяснения к сведению. Гестапо с ними не шутило и вели себя осторожно. Конец цитаты. Когда летом 44 года гестапо начало массовые аресты членов НТСНП, то есть НТСовцев, то злопамятный Табарицкий, по сведению самих НТСовцев, цитата, «издевался над Союзом и глумился над супругой одного из арестованных, пришедшей к нему за помощью». Конец цитаты. Есть, впрочем, более лестные свидетельства о его последних днях в Берлине. При приближении советских войск к Данцигу Табарицкий добился отмены незаконного приказа о мобилизации мигрантов, а чуть позже спас жизнь многим сотням, если не тысячам русских берлинцев, которым помог уехать из Берлина вопреки приказу Гитлера. Конец цитаты. Вместе с ними уехал и он сам. Но в 1948 году мстительные НТСовцы отыскали Табарицкого в нижесаксонском Бюкебурге. Впрочем, никаких неприятных последствий это для него, похоже, не имело. Затем Табарицкий переехал несколько южнее, в Лимбург. Он вел довольно затворнический образ жизни. Лишь когда в 1952 году в Аргентине скончался Шабельский Борг, его давний товарищ, он опубликовал в бразильском «Владимирском вестнике» некролог, в котором писал: «Я помню тебя на галицийских полях во время конных атак, когда ты на своем падишахе не знал малодушия и страха». Ну, падишах – кличка коня, по всей видимости. Сам Табарицкий умер 28 годами позже, в 1980 году. Еще через 35 лет, в 2015-м, мне удалось найти в Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга документы, которые поставят рассказанную мной историю с ног на голову. 11 июня 1915 года братья Сергей и Николай Табарисские с двумя «С» вместо «Ц» подали в Петроградскую духовную консисторию заявление, которое начиналось так, цитата. «Мать наша Анна Владимировна, до принятия православия именовалась Ханна Вульфовна Левис, происходила она из еврейской семьи, вероисповедание было иудейского, и более 30 лет назад вышла замуж за первого своего мужа, мещанина города Ашмян Виленской губернии Вульфа Айзиковича Табарисского, который также был иудейского вероисповедания». Дальше в заявлении рассказывается, что в 89 году Анна приняла православие, причем ее крестным отцом был будущий обер-прокурор Святейшего Синода Владимир Саблер. Еще до того, в 87 году, Вульф Табарисский бросил ее и покинул Россию, но их брак официально был расторгнут Синодом лишь в 1899 году. А до этого Анна Табарисская, цитата, «вступила в незаконную связь с Петроградским, православного исповедания купцом второй гильдии Сергеем Александровичем Запиваловым, от которого и прижила автора заявления, родившихся, соответственно, в 1897 Сергея и 1898 Николай году и крещенных по православному обряду». В 1903 году Анна Табарисская прекратила связь с Запиваловым, а в 1910-м вышла замуж за 25-летнего сына дворянина Марасанова. Но, цитата, «брак оказался непрочным, семейная жизнь превратилась в ад, Марасанов был изгнан из дома, а сама она заболела, уехала для лечения во Францию, где и умерла в марте 2014 года». Лишь после этого авторы заявления обнаружили, что формально по документам считаются детьми Вульфа Табарисского, которого никогда в жизни не видели, так как мать оформила их законными детьми, а брак был ее официально расторгнут лишь после их рождения. И вот цитата из заявления. «Она нас оставила в крайне тяжелом нравственном положении. У нас обоих изболела грудь, устала душа, полная страдания и горечи, отравилось и пресеклось все наше будущее существование. И мы должны с глубокой скорбью нести непосильное тяжелое бремя, имея фактически ложные документы о нашем рождении и происхождении, которые, как каинский знак, незаслуженно клеймят и унижают нас, мешают нам осуществить заветную мечту быть истинными и верноподданными слугами своего государя и отчизны, поступить в военное училище и продолжать далее военную службу. Несмотря на то, что с рождения нашего мы приняли святое крещение и остаемся глубоко верующими православными христианами». Конец цитаты. В связи с вышеизложенным заявители просили признать их, цитата, «детьми внебрачными, происходящими от русского православного лица, и выдать в том подлежащие метрики». Конец цитаты. Другие архивные материалы в целом подтверждают изложенное в этом заявление. Действительно, Ханна Табарисская крестилась в православие в июне 1889 года, приняв имя Анна. С 1893 года она появляется в санкт-петербургских адресных книгах как владелица мастерской дамских нарядов. При этом она явно преуспевает, ее дамский, а позже шляпный магазин переезжает сначала на угол Невского и Фонтанки, а затем в Пассаж. В 1901 году она становится купчихой второй гильдии, и в списках санкт-петербургских купцов упоминаются ее сыновья Сергей и Николай, а также дочери. В 1911 году вместо Анны Табарисской в адресной книге обнаруживается Анна Марасанова, жена дворянина, а в 15-м году она предсказуемо исчезает. Как мы помним, она умерла в марте 14-го во Франции. Зато на начало 16-го года в качестве владельцев шляпного магазина указаны Сергей и Николай Табуриснии. Ну, это уже, вероятно, опечатка в адресной книге. Логично тут поставить вопрос в жанре рефлексии. А не произошло ли какой-то путаницы? Ну да, у берлинского Сергея тоже была мать Анна, и она тоже умерла в марте 14 года во Франции. И у него тоже был брат Николай. Но, может быть, в Петербурге было две пары братьев Табарисских с одинаковыми именами, но впоследствии разными карьерами. Ну, на этот вопрос ответ довольно однозначный. Никаких следов второй пары в архивных источниках, в адресных книгах нет. Ну и если бы берлинский Сергей действительно не имел никакого отношения к тому Сергею, который подал в 15 году заявление в Петроградскую духовную консисторию, как мы тогда объясним письмо от купца Сержа Запивалова, помните, которое пришло в 28 году в Моабитскую тюрьму? В архиве, кстати, нашелся еще один кусочек этой истории, один кусочек пазла. Из другого дела мы узнали, что разрыв Анны Табарийской с купцом Запиваловым произошел на самом деле в июле 1901 года. Причем произошел он вскоре после того, как тот тайно похитил и скрывал долгое время местонахождение малолетних Сергея и Николая. В этом заявлении в полицию Анна Табарийская писала, что Запивалова она сошлась за 7,5 лет до того, но тот, будучи всегда в нетрезвом виде и имея злой бесшабашный характер, постоянно заводил ссоры, оканчивающиеся побоями, и даже грозил его убить, поэтому вот она подает в полицию заявление с просьбой оградить ее от Запивалова. И это заявление как раз и отложилось в архиве. Ну что ж, восстановленная биография Сергея Табарицкого, настоящая биография, дает специалистам широкий простор для интерпретаций. В нашем цикле передач мы уже рассказывали и про Милетия Зыкова, попавшего в немецкий плен и ставшего идеологом и организатором власовского движения, и про Рихарда Каудера, который возглавлял специальное подразделение Абвера, якобы передававшее важную агентурную информацию из советского тыла, хотя на самом деле все эти сообщения выдумывались русским белоэмигрантом Лонгином Ирой. И Зыков, и Каудер были евреями, и в обоих случаях это была авантюра с их стороны, это была игра ва-банк в надежде скрыть свое происхождение и спастись в безнадежной ситуации. Казалось бы, история Табарицкого имеет элементы сходства, если предположить, что он так упорно добивался, например, гражданства Рейха или членства в НСДАП, или специально заводил связи с гестапо с целью обезопасить в первую очередь себя самого. Но при ближайшем рассмотрении эта аналогия все-таки представляется ложной. Табарицкий, и это видно из документов, был совершенно искренним монархистом и антикоммунистом. Он верил в подлинность протоколов сионских мудрецов. В факте приезда Милюкова в Берлин в марте 22 года он увидел перст Божий. Когда надежда на реставрацию монархии в России окончательно растаяли, он, забыв о своих заповедях монархиста, нашел себе другой идеал и нашел его в национал-социализме. А собственное прошлое до 15-го года он счел попросту небывшим. В его реальности злосчастный еврей Табарицкий просто перестал существовать, разве что отталкивающие черты его проглядывали в персонажах, злобно скалившихся с обложек антисемитских брошюр. А мать же, бывшая Ханна Вульфовна, превратилась в добродетельную дворянку Анну Владимировну. Его настоящую историю знали, судя по всему, лишь близкие родственники. Непонятно даже, был ли в нее посвящен Шабельский Борг, человек, с одной стороны, экзальтированный, но с другой стороны, крайне легковерный. Возможность доноса со стороны школьных приятелей или детских знакомых Табарицкий, похоже, в расчет не принимал, иначе трудно объяснить то, что он перевез в Берлин брата. Ведь по нацистским законам оба считались бы, это в лучшем случае, если бы отцовство Вульфа Табарицкого удалось бы опровергнуть, в лучшем случае они бы считались мишлингами первой степени. И в случае разоблачения, конечно, были бы с позором уволены со всех постов, а с большой вероятностью и отправлены в концлагерь. Но, повторюсь, все это было вовсе не рискованной игрой ва-банк. Все это было просто полным вытеснением, полным перечеркиванием, полным отрицанием своего ненавистного прошлого. Ну, и вернемся теперь к тому, с чего мы начали, к фотографии. По версии, изложенной на суде, Табарицкий якобы окончил кадетский корпус в Санкт-Петербурге, в начале Первой мировой войны служил юнкером-ординарцем при великом князе Михаиле Александровиче, через 8 месяцев был направлен в офицерскую артиллерийскую академию, откуда выпустился в 16 году в черкесский полк дикой дивизии, а перед февральской революцией якобы служил во 2-м сибирском горном артиллерийском дивизионе командиром батареи. На фотографии, как мы помним, написано «В день отправления на войну 22 сентября 2014 года». Ну, мы точно знаем из документов, до лета 15-го Сергей точно находился в Петрограде. Какое же тут может быть объяснение? Довольно простое на самом деле. Это единственная датировка, совпадающая с версией, рассказанной на суде. Ведь на фотографии погоны у него рядового или довольно определяющегося. А после окончания академии у него должны быть офицерские погоны. На фото их нет. Значит, приходится датировать фото 14-м годом, чтобы подогнать его под легенду. Из документов, которые дошли до нас, мы точно знаем, что младший брат Сергея Николай в октябре 15-го года, даже не закончив училище Гуревича, отправился добровольцем на фронт. Нельзя исключать, что и Сергей последовал его примеру, и эта фотография на самом деле датируется концом 15-го или даже началом 16-го года. Но, к сожалению, пока ни в доступных базах данных, ни в оцифрованных газетах предреволюционных нам не удалось найти никаких сведений о награждениях или ранениях Сергея Табарицкого, а ведь он утверждал впоследствии, что неоднократно был ранен, а также награжден орденами Святой Анны IV степени и Святого Станислава III степени. Что ж, будем надеяться, что дальнейшие изыскания, в первую очередь в Российском государственном военно-историческом архиве, возможно, в первую очередь в материалах Дикой дивизии, помогут все-таки пролить свет на историю военной службы Сергея Табарицкого и окончательно разгадать ребус, заданный любопытнейшей фотографией, найденной Михаилом Талалаем.
История с фотографией и фотография с историей. Новые биографические сведения об убийце Набокова в рассказе мюнхенского исследователя Игоря Петрова. Не все документы смогли поместиться в аудиовариант нашей программы. Полную версию смотрите в расшифровке на сайте Радио Свобода. Режиссер выпуска «Мифов и репутации» Юлия Голубева, редактор Иван Толстой.